Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Начинаем с вами большой информационный день. И, соответственно, много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-94-8. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово и наша официальная группа ВКонтакте. Давайте о движении поговорим. Что там?
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Город, кстати, город постепенно освобождается. Машин становится меньше, всего лишь 5 баллов. Это мало. Основные затруднения по МКАД, если смотреть, здесь юго-восток и юг. Пробка начинается от Новой Рязанки по внутренней стороне и тянется она примерно до Каширского шоссе. Дальше поедете нормально. Есть небольшие затруднения между Новорижским шоссе и Волоколамским шоссе. По третьему транспортному кольцу здесь преимущественно затруднения с 9 до часу по циферблату в обе стороны. По Садовому кольцу основные затруднения в районе Новой Старой Басманных улиц, Цветного бульвара. И само бульварное кольцо, вот оно, кстати, едет туго. Тут даже не выделю какой-то отдельной улицы. В общем, закладывайте лишние минут 20 точно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Минфин решил перевести заблокированную часть ФНБ в юани и золото. Бывший президент Польши заявил о приближении Третьей мировой войны. Президент Киргизии пожаловался на нехватку учителей русского языка в стране. И в Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники. В «Умных парнях» у нас сегодня психолог Зара Артюнян.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, очень любопытные преобразования происходят в фонде национального благосостояния. Так вот, исключаются из состава валют в ФНБ евро, иена и фунт стерлингов. Об этом «Ведомостям» рассказал источник близких к правительству. По его словам, до 80% фонда национального благосостояния разрешено инвестировать в юани, до 40% в золото. Согласно действующим пропорциям, ФНБ должен на 39,7 состоять из евро, на 34 из юаней, на 5 из фунтов стерлингов, на 4,7 из иены и на 22% из золота. Такой состав Минфин утвердил еще летом 2021 года, но в структуру еще входили доллары США. Сейчас средства в евро, иенах, фунтах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вкратце описать, что теперь из себя будет представлять фонд национального благосостояния и что принципиально меняется?
Ну, фонд национального благосостояния будет представлять из себя довольно интересную пеструю структуру. Часть средств, как обычно, будет размещена на счетах Банка России. Это составляет примерно 3/4 от всего объема. Оставшиеся средства будут размещены в ценных бумагах, как правило, инфраструктурного типа, у российских эмитентов. Ну, например, вот сейчас у нас есть такие ценные бумаги, как субординированные акции ряда компаний, банков, там те же акции ВТБ есть, те же акции Газпромбанка, привилегированные акции российских железных дорог, облигации авиакомпании Сибири, уральских авиалиний и так далее. Ну, то есть те компании, которые системные, так сказать, которые нужно спасать, и, скорее всего, будут такие проекты реализовываться. А что касается Центрального банка и структуры резервов, то надо понимать, что в иенах и фунтах стерлингов там всего было в сумме меньше 5% от общего фонда, поэтому здесь, по сути, этот шаг был связан с тем, что, по сути, даются четкие правила формирования новой валютной структуры фонда, который будет, в общем-то, дальше управлять Центральный банк.
Есть мнение...
Ага. Интересно просто то, что сегодня такая информация прошла, что в настоящее время остатки средств на счетах ФНБ, фунтах, стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены.
Вот и я хотела у вас это спросить. Да. Я не очень поняла, это что такое? Этих денег больше нет или что это значит? Или их перевели просто в юани, но назвали это обнулением? Как это понимать?
Вы знаете, где-то в середине января выйдет новый отчет об источниках и результатах управления средствами ФНБ, которые каждый месяц публикует Минфин. Я надеюсь, мы там это узнаем. То есть, либо каким-то образом, обходя санкции, эти средства были конвертированы, да, в рубль, допустим, или в те же юани на рынке, на международном рынке. Но я не думаю, что такое прямое, так сказать, если так можно выразиться, наглое списание произошло, да. То есть,
самое главное, для чего?
Для чего, да, тоже бессмысленно. Я думаю, что поменяли структуру, потому что, смотрите, наши власти говорят о том, что 300 миллиардов заблокировано средств. Да. Из общих международных резервов, но при этом те же европейцы нашли только 100. Поэтому где остальные, ни наши не говорят, ни европейцы не понимают. Поэтому здесь вот это покрыто таким туманом, знаете, который никто не хочет прояснять. Возможно, такая ситуация, что каким-то образом через какие-то фонды, которые нельзя напрямую аффилировать там, с Банком России, эти средства, в общем-то, они пока могут конвертироваться в какие-то другие инструменты.
Зачем нужна покупка юаня? Это какая-то реальная возможность, единственная для покупки валюты в принципе? И вот что можно купить, то и покупаем.
Ну, смотрите, здесь ситуация такова, что юань является одним, пожалуй, остался одним из тех инструментов, которые являются, так сказать, дружественными, да? Ведь мы же знаем набор конвертируемых так называемых международных резервных валют, да, которых юань занимает определенное место. Там примерно 3% всех международных резервов размещается именно в юанях. И, соответственно, вот она последняя валюта такая осталась, которую мы можем размещать. Ну, соответственно, и таким образом и структуру тоже мы формируем, что вот до там, по-моему, 60% можем в юане. И 40% обезличенное золото на счетах ЦБ.
То есть обезличенное, но это не физическое золото, это все равно бумажное золото, я правильно понимаю?
Это бумажное золото, но речь идет о том, что золото находится в хранилищах Центрального банка, а просто-напросто это расписки. То есть вот, ну, по сути, это расписка, то есть то, что вот действительно у Минфина, значит, по учету средств ФНБ есть вот золото, да, то есть если что, то можно, то есть Центральный банк может продать это золото. Другое дело, что он может продать его только в России или в дружественных странах. На международной бирже Центральный банк выйти не может со своим золотом.
Некоторые ваши коллеги считают, что, скажем так, вот эти структурные преобразования того не стоят. Это единственное, что может спровоцировать, это спекуляцию очередную на валютном рынке и дальнейшее ослабление рубля. Потому что, ну сколько мы на этом заработаем? Ну там, ну пару-тройку десятков миллиардов, может быть, и все. А риски слишком велики.
Ну, риски велики, они в любом случае, если мы работаем в настоящее время с настоящей политической ситуацией на международных рынках, потому что никто не знает, как повернется политическая именно ситуация, и не заблокируют ли даже средства эти в юанях по какой-то причине, да, допустим, какие-то под угрозой вторичных санкций или еще по каким-то причинам. Поэтому я согласен с коллегами в целом, да, что, на мой взгляд, было бы интересно разрабатывать новые инфраструктурные проекты, ну, хотя бы, например, на мой взгляд, было бы верно инвестировать в инфраструктурные ценные бумаги, связанные с постройкой хранилищ нефти и газа, например, да, российского. То есть, ну, например, американцев есть хранилище, там вот Кушинг тот же самый, или у китайцев есть, а у нас нет. Но, по крайней мере, это было бы более надежно, так сказать, да, с материальной точки зрения.
Чем просто бумажно держать деньги, держать так деньги. Ну, то есть, получается, мы, по сути, меняя одну валюту на другую, в любом случае для нас ФНБ остается как вот тот ларец, над которым Кощей Бессмертный чах в сказках. И все.
какой-то части можно говорить об этом. Но ситуация меняется, и в следующем году мы увидим, как ФНБ будет тратиться на активную, скажем так, блокировку бюджетного дефицита, на его покрытие, точнее, да, и какие-то части, какая-то часть инфраструктурных проектов будет развиваться. Но я боюсь, что как бы мы не потратили все эти средства за пару лет.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. Благодарю вас. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы, анализа финансовых рынков университета имени Плеханова. Что здесь важно еще отметить? Что да, ведомство Минфин имеется в виду, которое утверждает новую структуру ФНБ с увеличением долей юаней и золота. Размещение следующее. До 60% юаней, до 40% в золоте. В целях обеспечения гибкости при инвестировании средств ФНБ. Вот такая формулировка используется. Фактически минимальные доли каждого из активов в новой структуре могут принимать нулевые значения, а максимальные доли ограничены следующим образом. Китайские юани 60%, безналичное золото 40%. Ранее доля юаней и золота составляла 30 и 20% соответственно. Минфин еще отмечает, что теперь валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федерацией в текущих макроэкономических и геополитических условиях.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Экс-президент Польши Александр Квасневский заявил о приближении Третьей мировой войны. Он считает, что после начала военных действий на Украине мир сильно изменился. Сейчас, с одной стороны, есть Россия, которая держит в руках Белоруссию, а с другой – Единый Запад во главе с президентом Байденом, сказал бывший польский лидер в интервью местным СМИ. Он также выразил мнение, что Китай претендует на лидерство, выжидает, пока Россия ослабеет. Сам факт того, что речь идет о начале Третьей мировой войны, ужасает, сказал Квасневский. А самое главное, предпосылки к Третьей мировой войне. Про это очень много говорят и рассуждают, что есть казус Белли. Достаточно ли конфликта на Украине, чтобы быть казусом Белли именно к тому, чтобы это была именно Третья мировая война, чтобы были задействованы максимальное количество государств, которые будут решать те или иные вопросы. В общем, вопросов этих много. Станислав Ткаченко с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. Станислав Леонидович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
А как вам заявление Квасневского? Ну, он нагоняет, скажем так, нагнетает обстановку или действительно предпосылки к тому, что театр военных действий становится все шире?
Я думаю, то и другое. Дело в том, что разговоры о Третьей мировой войне идут уже довольно давно в качестве такого фона, на котором Запад пытается продвигать свою повестку в Европе, поэтому вот с этой стороны ничего особенно выдающегося. С другой стороны, просто интересная фигура самого Квасневского. Его пик карьеры по второй президентский срок пришелся на республиканскую администрацию в США. И вот в этом интервью он, ну, если я правильно понимаю, поругал немножко Байдена за тот стиль, который он привносит в международные отношения. Сам Квасневский уже давно не действующий политик, но он является членом нескольких мозговых центров, в основном американским, и профессором Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Поэтому вот очень любопытная точка зрения его на то, куда развиваются международные отношения. В принципе, в словах видна тревога, но, с другой стороны, конечно, нет осуждения Запада в ответственности за вот такую тенденцию.
Станислав Леонидович, но наш слушатель интересуется, а в современном мире нужен повод, если бы хотели Третьей мировой войны, уже бы в нее вступили все желающие. А самое главное, повод, вот каков повод? Именно для того, чтобы война была мировой.
Но здесь бы больше спекуляций, чем содержание. Дело в том, что если рассматривать конфликт России с Западом, то ведь в нем есть соображение безопасности, только безопасности и ничего другого. Предыдущие мировые конфликты – это было столкновение идеологии, культур, цивилизаций даже. И в этом смысле российско-западный конфликт тянет, ну, скорее на выяснение отношений относительно архитектуры безопасности в Европе, а потенциальный конфликт, основанный на разности ценностей и цивилизационных каких-то установок, это американо-китайский конфликт. Кстати, о нем Квасневский тоже говорит между делом, но вот не акцентирует на нем внимание. Поэтому нет, мне кажется, вот конкретно это интервью следует воспринимать скорее как желание напомнить о себе и следование риторике вот такой новой риторики на Западе, в которой все больше сомнений в успешности линии, которые проводит Запад, тревоги относительно того, куда он идет и так далее.
Но это же, скажем так, глобальный конфликт за передел рынков происходит, в том числе помимо архитектуры безопасности. Старый мир рушится, новый непонятно, как будет строить, и вот поэтому возникает такая борьба.
Ну, я согласен с тем, что вы сказали. Знаете, я член Валдайского клуба, и мы уже в клубе много лет говорим о том, что старый мир рассыпается, а процесс формирования нового мира очень долгий, сложный, и в нем пока еще не сформировались вот какие-то основные такие точки опоры. Понятно, что этот мир будет основан на деглобализации, и раздел рынков произойдет вот таким образом. Вместо единой глобальной экономики, в которой очень мало победителей, много проигравших, будет несколько центров силы, региональных блоков, и уже внутри них будут выстраиваться свои собственные архитектуры отношений. Поэтому если кто-то на Западе думал, что вот конфликтом с Россией или с Китаем удастся переформатировать глобальную экономику, завоевать в ней какие-то доминирующие позиции для своей страны или для своей отрасли, там, скажем, для жирного природного газа, то, в общем, это ошибочные были убеждения. То, что мы имеем сейчас, это деглобализация, которая приходит на смену.
Какие действующие силы мировые, с вашей точки зрения, Станислав Леонидович, заинтересованы в том, чтобы конфликт вспыхнул именно по всей планете, и, ну и, соответственно, там вот во Второй мировой войне десятки стран принимали участие, и большинство населения планеты. А в данном случае сейчас?
Знаете, вот ответить на ваш вопрос сложно. Дело в том, что если такие силы и есть, то это какие-то совершенно иррациональные силы, которые хотят погибели себе и своим государством. Но в целом, вот точка зрения, которая известна как ловушка Фукидида, да, когда слабеющая великая держава заинтересована в том, чтобы противостоять нарождающейся, она, в общем, правильно схватывает основную тенденцию. Сейчас от любой нестабильности в мире выигрывают Соединенные Штаты, потому что пока еще они являются центром технологий, их валюта является самое популярное в мире. Если где-то в мире возникает нестабильность, инвесторы в основной массе своей по-прежнему вкладываются в американский доллар как самое надежное хранилище денег. Но вот сейчас мы живем в мире, когда Россия, Соединенные Штаты, вот буквально на днях Турция Россия, Китай и Турция объявили о том, что они будут удалять вообще американские доллары из своих золотовалютных запасов, и таким образом действительно число бенефициаров от глобального конфликта сокращается фактически до нуля, потому что Соединенным Штатам в таком мире, где они уже не являются гегемоном даже для половины планеты, для них конфликт скорее убийственный для их экономики, для их лидерства.
А, Станислав Ильич, не возникает ли парадокса в том, что все стороны думают о безопасности, и это само по себе создает опасность? Ну, то есть американцы говорят, а мы НАТО продвигаем, потому что вот Россия и Китай опасны, там АВКУС создаем, например. А мы говорим, что, слушайте, посмотрите на карту, и сколько ваших военных баз по всему миру, и сколько наших военных баз, так кто кому создает опасность?
Знаете, эта проблема в науке известна как дилемма заключенного, да. И, соответственно, ученые за нее Нобелевскую премию уже получили по экономике. С тех пор ничего не изменилось. Понятно, что доверие – это ключевое слово, которого сейчас не хватает в отношениях между государствами, реально беспокоящимися о своей безопасности. Но вот есть сомнения в том, что, скажем, Соединенные Штаты действительно беспокоятся именно о безопасности, а не об интересах своего военно-промышленного комплекса или своего энергетического лобби, или своих финансовых институтов. Вот такая проблема. Но вот я надеюсь, что все-таки то, что называется второй трек дипломатии, то есть общение между гражданами, между структурами гражданского общества, позволит хотя бы вот создать такой поток информации, обсуждения вот тех самых вопросов, которые вы подняли. Потому что действительно понятие безопасности сейчас намного более комплексное, чем 100 лет назад, и, скажем, экологическая или информационная безопасность точно так же является приоритетом для государства, как в прежние века, там, ядерное оружие или обыкновенное оружие.
Станислав Леонидович, а вообще имеет ли смысл рассуждать всерьез о том, что возможно ли Третья мировая война, именно, наверное, в том виде, в котором мы представляем, имея представление о Первой мировой и Второй мировой, потому что есть ядерное оружие. Естественно, договориться о том, что давайте воевать, но не принимать, не применять это оружие, но это будет странно.
Видите ли, вот последний раз планета, вот то, что называется, заглянула в бездну 60 лет назад во время Карибского кризиса.
Да.
И тогда были наработаны механизмы того, как регулировать конфликт вот на той самой высшей фазе. Сейчас пока, если посмотреть внимательно и за словами, и за действиями со стороны Кремля или Белого дома, или даже Брюсселя, медштаб-квартиры НАТО, все-таки мы постоянно действуем с оглядкой на возможность эскалации конфликта до уровня прямого столкновения между нами. То, что сейчас происходит с точки зрения Вашингтона, называется proxy war, то есть война по доверенности. Вашингтон доверил Украине оружие, дал отмашку и воюет, и таким образом формально Вашингтон с нами не сталкивается. И вот таким образом, ну, в общем, какие-то уроки с Карибского кризиса возникли или сохраняются, но очевидно, что 22-й год существенно заставит обновить вот эти самые правила поведения между великими или сверхдержавами, прежде всего ядерными сверхдержавами, с тем, чтобы даже теоретически возможность эскалации конфликтов до обмена ядерными ударами не существовала.
Я правильно понимаю, Станислав Леонидович, что все равно, вот как бы кто ни стремился к многополярности, ведь очень много заинтересантов, потому что гегемония Штатов, понятно, что уже, наверное, достигла своего пика и мешает жить остальным, но развитая многополярность – это же заведомо неспокойное время в любом случае.
В общем, да, но с другой стороны, вот понимаете, там самый стабильный период в истории Европы, когда она окончательно стала мировым гегемоном, 19 век, это эпоха многополярности, там описано прекрасно Киссинджером в его докторской диссертации. Поэтому здесь каждая эпоха диктует свои правила поведения государств. Что мы можем извлечь из мировой истории однозначно, это то, что однополярность невозможна. Вот никогда в истории такого не было, чтобы одна страна доминировала, а все другие с этим соглашались. И в этом смысле вот то, что называется однополярный момент, то есть доминирование США в 90-е, в начале нулевых годов, он был очень коротким, там 20 лет, и сейчас он заканчивается. Поэтому так или иначе, законом мировой истории является существование однополярности, то, что называется политикой баланса сил. А уж сколько полюсов будет, это другой вопрос. Ученые серьезно считают, что наиболее устойчивая международная система должна состоять примерно от 3 до 6 полюсов. Ну, в идеале, там, скажем, 5 полюсов. В этом смысле каждый полюс может контролировать другого и при этом будет лишен возможности, кто-либо лишен возможности абсолютно доминировать в системе. Так что, вот отвечая на ваш вопрос теоретически, у многополярности нет альтернативы. Другое дело, как она будет возникать и как она будет поддерживаться.
Ну и как показывает практика, да, в 19 веке.
В 19 веке вот был такой священный союз европейских там держав, да, или европейских императоров. В 20 веке был Совет Безопасности, постоянные члены Совета Безопасности. Что будет в 21 веке, посмотрим.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Леонидович, благодарю вас. Станислав Ткаченко был с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ. Так, полная ерунда. В документах США указаны две угрозы России и Китая. Через конфликт с Украиной ослабит Россию экономически, сменить власти, приблизиться ближе к Китаю. Это в интересах как раз США, говорит Адам. Вы знаете, интересы могут быть самые разные. Но вопрос реализации и возможности реализации этих интересов, потому что, ну, как бы, человек может хотеть все, что угодно, но есть еще какие-то внешние факторы, которые могут повлиять на возможности принятия этого решения. И, как показывает практика, монополия, в любом случае, она сама в какой-то момент начинает слабнуть от собственного могущества. Такое тоже случается, и вы слышали мнение нашего спикера. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Несколько ваших сообщений от наших слушателей. Так, по поводу тоже повода к тому, чтобы началась Третья мировая война. Вы знаете, повод для войны не всегда причина войны. Вот так бывает. Поэтому рассуждать о том, а что же на самом деле может произойти. Вспомните недавние заявления поляков, когда на территорию Польши залетели остатки украинской ракеты, при этом они в течение суток кричали, что это русская ракета, и желали, чтобы в течение 24 часов статья НАТО возымела эффект, и уже НАТО дружными стройными рядами двинулась на борьбу с Российской Федерацией уже в открытую. Но этого не произошло. Этого не произошло. Поляков, в общем, как-то их пыл усмирили и сами натовцы, и Соединенные Штаты Америки. Вот, поэтому не все так просто, как кому-нибудь хотелось бы.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Киргизии пожаловался на нехватку учителей русского языка в стране. На днях Садыр Жапаров раскритиковал чиновников за введение документооборота на русском, потребовал, чтобы не менее 50% бумаг заполнялись на киргизском. В ответ журналисты поинтересовались, означает ли это, что Киргизия переведет документооборот на государственный язык. Те, кто как расценил мои слова, неправильно меня поняли. Мы, наоборот, предпринимали шаги для того, чтобы русский язык развивался по всей стране. В будущем году в стране будет построено 9 русскоязычных школ за счет Российской Федерации, сказал Жапаров. Он добавил, что при ведении документации на русском в бумагах обнаруживается много ошибок, поэтому президент предложил писать на киргизском, чтобы было грамотней, а русский вариант прикреплять на обратной стороне. Вот странная история. А прикреплять на обратной стороне такой же безграмотный вариант? Ну, то есть не умеешь писать на русском языке, пиши тогда на киргизском языке. Вот, как-то так. Андрей Щербаков с нами, кандидат филологических наук, доцент, директор Департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это за логика государственного деятеля? То есть по-русски пишут с ошибками, поэтому хорошо бы писали на киргизском, а по-русски, ну, там, незаметно с обратной стороны. Это такая скрытая языковая борьба, которую мы наблюдаем на постсоветском пространстве? Или как это понимать?
Я думаю, скорее, это просто такой шаг популизма. Mm. Дело в том, что в Кыргызстане, в Киргизии, если мы говорим по-русски, русский язык является официальным языком. Таков статус закреплен в законодательстве этой республики, да. Поэтому русский язык может употребляться наряду с киргизским в разных ситуациях общения. То есть можно использовать русский язык везде, где бы то ни было.
Так, но роль русского языка в СНГ сейчас, как вы ее оцениваете, и самое главное, каковы перспективы?
Вы знаете, сразу после того, как прекратил свое существование Советский Союз, да, конечно же, национальные языки нуждались в такой поддержке, и в этом смысле в отношении русского языка, ну, проводилась, ну, не то чтобы дискриминационная, да, но все-таки какая-то такая политика, связанная с тем, ну, чтобы как бы все-таки на первое место вышел язык титульной нации. Но по нашим наблюдениям, вот последние, может быть, 5-7 лет, стала наблюдаться обратная тенденция, интерес к русскому языку в странах СНГ начинает расти, и, скажем, образование в России, образование на русском языке тоже пользуется такой особой популярностью. Вот совсем недавно мы начали исследование, как раз связанное с востребованностью российского образования в странах СНГ, и провели такое анкетирование в 3 республиках, в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, и вот мы получили первичные такие данные анкетирования. И мы видим, что все-таки интерес к образованию на русском языке, к изучению русского языка, он все-таки есть и начинает немножко расти.
Но ведь язык, вообще популяризация того или иного языка, это же фундамент той самой мягкой силы, которую продвигает государство, если оно хочет, ну, экспансировать свои, соответственно, свою политику. Вот. И если нам, видимо, долгое время казалось, что оно вот так само по себе и будет на постсоветском пространстве, несмотря на то, что Советского Союза уже нет 30 лет, а оно, получается, меняется, потому что, как кажется, борьба с языком – это тоже самый примитивный вариант, с чего начинается отдаление государства того или иного от Российской Федерации, ну и взращиваются вот эти националистические настроения. Не будем давайте писать на русском, будем писать на украинском, не будем писать на русском, будем писать на казахском, ну и так далее.
Ну, вы знаете, те политики в этих республиках, которые вот исповедуют подобные взгляды, они что делают? Они на самом деле вредят прежде всего собственной системе образования, потому что для того, чтобы перейти на, скажем, обучение на своем родном языке, да, необходимо, чтобы, ну, скажем, терминология была разработана родная, а пока она, в общем-то, русская. Учебники были созданы на родных языках. По всем предметам речь же идет не только о русском языке там, или о русской литературе, речь идет вообще о всех предметах, о математике, физике, географии, истории там, и так далее и тому подобное. Да? А это очень такой долгий процесс, и если сразу резко отказаться от использования русского языка, то ничего хорошего-то не получится. То есть вы выпустите школьников, которые не будут обладать достаточными знаниями. Плюс еще они будут плохо говорить по-русски, если вообще будут. А русский язык все-таки дает куда большие перспективы, чем родные языки вот в странах СНГ уж точно.
Ведь, да? Ну, по сути, Андрей Владимирович, ведь если посмотреть историю государства российского, по сути, и Российской империи, и потом Советский Союз, русский язык, он же становится довольно серьезным стабилизирующим фактором. То есть разные народы, очень много народностей, но в базе своей, обучаясь русскому языку, они как бы потом, понимая культуру и так далее, вот это стабилизирующий фактор есть. С вашей точки зрения, что сейчас нужно сделать, чтобы через язык этой стабильности это становилось прочнее?
Ну, во-первых, поддерживать русский язык, готовить соответствующие кадры в этих республиках, да, а может быть, использовать какие-то инструменты, связанные с просветительством, с волонтерством, что-то подобное, да, для того, чтобы статус русского языка поддерживать. Но здесь есть, конечно, проблемы определенные, да, потому что мы можем диктовать там какие-то условия, как организовывать систему образования, например, да, в этих странах. Это независимые государства, которые самостоятельно принимают решения, но мы можем действительно какими-то инструментами, связанными с поддержкой, с популяризацией русского языка и образования на русском языке, эту функцию поддерживать, да, и выполнять эту функцию. А то, о чем вы сказали, действительно, русский язык вот на этом постсоветском пространстве выполняет функцию языка межнационального общения. Ведь эти республики, скажем, республики Центральной Азии, это, как правило, многонациональные тоже страны. Да, скажем, в том же Кыргызстане там есть известная доля узбеков. Там, в конце концов, 5% или около того – это русские. Да, не русскоязычные, а именно русские этнические, да, которые там проживают и так далее. То есть, и действительно русский язык выполняет вот такую стабилизирующую роль, играет стабилизирующую роль в этих странах.
Но, Андрей Владимирович, насколько сейчас в современном мире продвижение языка может быть свободно от каких-то экономических процессов? Ну, потому что мы же знаем, что, с одной стороны, на взаимосвязь статуса языка и политики указывает тот факт, что страны, не признающие, например, русский в качестве государственного, они же активно продвигают еще политику дерусификации своего населения и как бы формируют программы по поддержке своего национального языка, но при этом параллельно говорят, вот у нас связи с китайцами укрепляются, а давайте продвигать программу китайского языка. Связи с американцами, давайте английский и так далее.
Но вы правы, конечно же, инструменты должны сочетаться, да, потому что экономика – это тоже такой фактор очень сильный, серьезный, потому что одними разговорами тут не поможешь. Нужны и, с одной стороны, финансовые вливания, с другой стороны, развитие этих самых экономических связей с этими странами, да, и русский язык здесь бы выполнял функцию, ну, языка бизнеса, языка делового общения, деловой коммуникации там, и так далее, да. Но все вопросы, которые связаны с продвижением языка, да, с какими-то вещами, связанными с языковой политикой, это вопросы финансово емкие. Тут тоже не нужно думать о том, что можно легко, быстро и дешево что-то сделать, исправить там, и так далее. Да. Да? Это вопросы дорогие, да, требующие действительно вот такой осмысленной, целенаправленной политики, имеющей еще и финансовое подкрепление существенное. То есть здесь не нужно обольщаться, да, что мы отправим там 10 учителей в киргизские села, и все будет хорошо. Ничего подобного. Да. Это должна быть такая долговременная, системная работа, подкрепленная финансами. Существенными финансами. Действительно, русский язык вот, в странах Средней Азии конкурирует теперь уже и с китайским языком, и с турецким языком, и с
персидским языком, наверное, тоже.
Да, да, совершенно верно. То есть в этом смысле это такая конкуренция. Да, и надо внимательно еще изучить политику, которую проводят наши конкуренты как раз. да, те, которые приходят в эти страны, строят школы, открывают университеты.
Ну, Турция та же самая, которая распространяет свой язык на территории Туркмении.
Ну, в Туркмении и в той же Киргизии.
В Киргизии тоже, да. Да,
согласна. Рост. В Таджикистане, например, это Китай и это Соединенные Штаты Америки. Мы не будем забывать, мы это знаем, опять же. Да, мы за этим наблюдаем, там, да, но и тут многое зависит от того, какие, собственно, действия будет предпринимать Россия.
Но что, а что здесь можно?
Почивать на лаврах-то нельзя, конечно же. Мы привыкли так, что это зона нашего, в общем, геополитического такого влияния.
И оно так и останется, да.
Меняется, да. Оно так не останется, если ничего не делать.
Но ведь, по сути, продвижение русского языка, оно же было как раз еще и символом открытости культур для взаимопроникновения. А в то же время и Россия на этом настаивает. То есть мы не говорим, мы навязывая собственную культуру, и больше никак нельзя. Нет. А как раз те страны, которые вы перечислили, эти же культуры этих стран, они стремятся к моноэтничности. Это иной абсолютно подход к продвижению своих культурных, языковых и прочих интересов.
Ну, это действительно так. Да, это действительно так. Вот как раз со стороны этих стран это навязывание, да. А мы пытаемся делать как-то мягко, да. Но в том-то и проблема, что иногда силой решить что-то проще, да, навязать что-то проще, потому что многие из этих стран, они, ну, будучи самостоятельными и независимыми государствами, но в плане геополитическом, они, конечно, испытывают на себе серьезное давление со стороны, ну, таких игроков, как, ну, Китай. Это глобальная держава, да.
Понятно.
А Турция – региональная держава все-таки, да. Мы понимаем, что Турция – это большая страна, мощная страна, и она может давить на своих там соседей уж точно совершенно, да, распространяя свое влияние. Россия в этом смысле, мне кажется, занимает более гибкую позицию. Мы действительно не давим, да, а именно предлагаем, да, объясняем. Но, опять же, это делать нужно, наверное, интенсивнее. Наверное, опять же, разрабатывать какие-то вот такие программы долгосрочные, да, вот.
Понятно.
Нельзя там один год мы что-то делаем, потом два года ничего не делаем, потом похватываемся, что все пропало, да, вот, видимо, для этого в том числе у нас и в странах СНГ 2023 год объявлен годом русского языка.
Спасибо большое, Андрей Владимирович, благодарю вас. Андрей Щербаков был с нами, кандидат филологических наук, доцент, директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники. Купить спиртное нельзя будет с 31 декабря по 8 января. Городская администрация, сотрудники полиции будут следить за соблюдением запрета. Продавать, в частности, нельзя слабоалкогольную продукцию, пиво, сидр, медовуху и так далее, сообщают в правительстве. Основной повод – это, естественно, борьба с пьянством, плюс профилактика всяких правонарушений, чрезвычайных ситуаций. В каких регионах, в некоторых регионах такие эксперименты тоже проводили, но в Туве это происходит все на регулярной основе. То есть каждые новогодние праздники там закрываются вот эти вот алкогольные магазины и продают там, запрещено там продавать алкоголь. Честно говоря, возникают сомнения, что люди в принципе там не пьют, либо они запасаются, либо они сами как-то выходят из положения. Но вопрос, конечно, насколько эффективны такие запреты. Павел Шапкин с нами, глава Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это эффективно?
Ну вот в Башкортостане ввели запрет в прошлом новом году, запрет на продажу алкогольной продукции на несколько дней. Потом, в общем-то, в результате пересмотрели. То есть там глава республики признал, что это не очень хорошая мера оказалась по эффективности. И, в общем-то, в этом году запрет уже смягчен. То есть вот если говорить про пиво, там есть сообщение о том, что изымают достаточно крупные партии нелегального алкоголя, то есть все-таки нелегальный оборот есть, хоть, может быть, и правоохранители неплохо работают, если есть сообщение о том, что там что-то изымают. Но, тем не менее, в любом случае, когда нет легальных способов приобрести алкоголь, всегда появляется нелегальный способ, потому что вот просто остановить паровоз на раз-два не получается. То есть сначала мы смотрим телевидение, где постоянно транслируются сцены потребления алкоголя, там любимые фильмы с тостами от начала до конца, как про войну, так просто там комедии Гайдая возьмите. То есть все это идет в дневное время. Кстати, дети смотрят любимые фильмы с легким паром. Он там всей семьей смотрит, включая несовершеннолетних детей, про похождение, в общем, подвыпивших товарищей, да? И это как бы является нормой, входит в наш менталитет, в наш разговор, в наши обычаи. То есть все дети садятся за новогодним столом и поднимают тосты за удачу в новом году, благополучие и так далее. То есть это вот взять и остановить просто запретами на продажу, ну, не получится, надо менять.
Ну хорошо, а если блюрить цены, в принципе, это не снимать такое, не знаю, еще что-то, и как будто употреблять меньше будут? Есть прямая корреляция?
Вы знаете, вот если говорить про взрослых людей, то им вообще бесполезно объяснять, что алкоголь вреден, что нужно меньше пить, они сами все это хорошо знают и могут рассказать гораздо больше, чем кто-то там, представители власти. И обычно все сокращения потребления происходят из-за того, что здоровье подрывается. Просто как бы врачи запрещают, нельзя. А вот все меры нужно направлять на подрастающее поколение. И, во-первых, снимать вот все с телеэфира, то, что вот сейчас транслируется вопреки закону о защите детей от информации, которая может нанести вред их физическому или психическому здоровью. Это закон аж от 2012 года. И в нем черным по белому написано, что запрещается трансляция процесса потребления алкоголя с 4 утра до 23:00 по местному времени, если этот сигнал не защищен кодированием определенным, то есть если к нему имеют доступ дети. Во-вторых, нужно просто специально хотя бы рекламу развернуть. Там 5% по закону о рекламе либо пространства, либо времени рекламного должно отводиться на социальную рекламу. Так. И вот напомнить родителям про то, что ну, не надо детей увлекать в употребление алкоголя. То есть не надо при них пить. Не надо их сажать за общий стол, где идет процесс распития алкогольной продукции. То есть это является предметом административного правонарушения, и за это положен вообще минимум штраф 2500 рублей. То есть хотя бы им просто напомнить, чтобы они думали, если они хотят выпивать, ну, пускай детей спать сначала положат, перейдут в другую комнату и так далее. Но если они, если действительно есть ответственность у собственных детей. Вот без этого никаких вот мер, которые принимаются по запрету, ну, не будет 100% эффективных, потому что всегда это будет приводить к нелегальному производству, к нелегальному потреблению, обороту, то есть будут нарушаться все установленные требования, ну и процветать домашнее изготовление спиртных напитков прежде всего. Причем зачастую с нарушением технологии. То есть, ну, сейчас не запрещено, но если все перейдут на то, чтобы производить самостоятельно алкоголь, то потом государству трудно будет собрать налоги. Поэтому, в общем-то, это часть доходов и способ контроля за рынком. Если, значит, все пускается на самотек запрет, ну, а вот есть, например, запрет, который не работает.
Ну, конечно.
Вот взять хотя бы интернет. Значит, запрещено де юра продавать алкоголь через интернет. Все про это говорят. Значит, там тысячами сайты эти блокируют. Еще от этого перестали алкоголь продавать через интернет. Ну, вот сами попробуйте, дадите прямо сейчас. Поэтому это сфера, которая не контролируется, получается. И не управляется. Ну, ну, тогда получается, что вот это вот не отсутствие контроля распространится на розничную продажу. Вообще, я напомню, что вообще теневой сегмент алкогольного рынка появился как раз во времена антиалкогольной Горбачевской кампании, когда
сухой закон был.
За легальный продукт, ну, сухого закона не было, но за легальный продукт надо было 2 дня очередь стоять, да, то есть и терпеть унижение, и цены были просто астрономические, поэтому не надо перегибать палку.
Понятно. Спасибо большое, Павел Сергеевич, благодарю вас. Павел Шапкин был с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Говорят, работает все вместе. Просто так запреты не работают, потому что, ну вот запретили, но наверняка нелегалы какие-то готовы из-под полы все это продавать. Плюс совершенно справедливо было замечено, что люди гонят сами или запасаются заранее. В Башкирии, кстати, тоже были жесткие ограничения, но в этом году, вот я даже читаю, можно там купить алкоголь только 3-5 января и в промежутке с 10 до 17. Вот. А в Москве и Питере дополнительных ограничений нет. Известно, что в Питере продажа алкоголя по-прежнему запрещена с 22 до 11. Не распространяется это все на кафе и рестораны. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваше отношение к запрету, к ограничениям продажи алкоголя. Работает ли это или все-таки это не работает? Хорошо, проблема алкоголизма существует, проблема чрезмерного распития алкоголя тоже существует. Вопрос, как с этим справляться? 7373948, действительно, у нас существует штраф, что нельзя взрослым выпивать вместе с детьми. Штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей, такой действительно есть. Для подростка и его родителей применяется более суровое взыскание, они заплатят штраф в размере 1,5, да, вот 2 тысячи рублей. Дополнительное наказание в случае ассоциативного, асоциального поведения, значит, арест на 15 суток. Правда, вот не очень я могу понять, это в принципе, что вот просто люди при детях пьют или детям наливают? Вот тоже здесь вопрос. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Пожалуйста.
Москва.
Да.
Знаете, все, кто, так сказать, пьет, он в любом районе Москвы есть, точно не только Москвы, под Москвой я знаю, в своем районе я знаю 3 таких магазина, где все льется рекой.
В смысле, в любое время дня и ночи?
Иногда, да, в любое время. Я вот недавно, я сейчас как бы в такси.
Ну, он не то самое, да, так.
И вот ехал с мужчиной, он ехал, как порядочный человек, в ресторан. В Вегу, так сказать, попить, ну, выпить. Я говорю, слушайте, ну, мы с ним по цене там торговались. Я говорю, слушай, хорошо, говорю, давай двоя цена. Ну, я говорю, зайду, 2 бутылочки пива возьму. Он говорит, слушай, а время уже, говорит, почти 12, как же ты возьмешь? Я говорю, я возьму. А тогда, говорит, не надо ехать в ресторан, пошли, говорит, я тогда тоже возьму.
О, боже мой, понятно. Вот как, видите? А вы в эту точку идете, а не звоните в компетентные органы, говорите, ай-яй-яй, тут точка работает. Понимаете, вот тоже вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здрасте. Алло.
Было в этом, здравствуйте.
Здрасте. Спасибо, и вам.
Было в этом Туве, да. Именно на Новый год. Вот там, значит, набирается все. В любом доме, ну не в любом там, таксисты торгуют, там все торгуют, это вот. А, там начинается бойко такой. Может, сейчас что-то изменилось? Я был очень давно там.
Давно вы были там, ну не знаю. Ну, то есть какие-то подпольные торговцы существуют. То есть, с вашей точки зрения, это просто для отчетности. Вот нельзя, легально нельзя. А нелегально это другой разговор. 7373-948. С 1 ноября до конца января надо запретить выпивать, а не продать. Запретить выпивать. А как вы, кому вы запретите и как вы это сделаете? Что вы сделаете? Поквартирно, чтобы ходили, что, участковые и спрашивали, пьете ли вы? Говорю, нет. Говорит, дыхни на меня, так что ли? Как вы себе это представляете? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Вы же, кстати, первый, кто будет кричать, что а что, других проблем, что ли, в стране нету? Что ходит полиция и требует дышать в лицо, пил или не пил? Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да.
Спасибо за эфир. Очень праздничный.
Спасибо.
Вот у меня на районе юго-восток Москвы.
Да.
Не буду дальше углубляться. Да, несколько магазинов было, закрыли, да, но они пиво пакетики продают, алкоголь, там ширмочка у них визуальная. В принципе, даже и водку можно купить ночью. Так. Но я не знаю, как бы, почему не штрафуют, хотя сам работал в свое время по алкоголю, занимался проверкой.
Да не, наверное, штрафуют, вот. Но...
И... Ну, там попугали, помните, отзыв лицензии,
да.
Штрафы большие. Ну, видимо, все налажено у людей, понимаете?
Непонятно, не знаю, не готова про это ничего говорить. Спасибо большое. Может быть, знаете как, запретили один раз, а они в другом месте вылезли. Потом опять запретили, а они в третьем месте вылезли. Такое же тоже может быть. 15 часов новости, продолжим.